Глава 6. Процесс гештальт-осознавания в организационном оценивании. Основная мысль этой главы состоит в том, что понимание гештальтистского процесса осознавания меняет природу оценивания, обогащает корпус сведений, собранных в ходе диагностики, и ведет к применению таких типов поведения, которые при вмешательстве позволяют консультанту осуществить необходимое воздействие и добиться принятия себя системой. Процесс гештальтистского осознавания может быть добавлен к уже существующим моделям диагностики организаций, что приведет скорее к расширению, нежели к сужению области применения других аналитических подходов. Вследствие этого возникает интегративная действенная модель, позволяющая консультанту в полной мере использовать свою личность в ходе процесса оценивания. Примечание. Поскольку слово «диагноз» предполагает болезнь и причинно-следственные отношения, а оценивание является определением важности или ценности вещей, я предпочитаю использовать для обозначения процесса термин «sizing up» – «составление мнения». Я буду продолжать использовать диагностическую терминологию, учитывая тот факт, что почти все практики употребляют термин «диагноз». Конец примечания. Ведущие специалисты, работающие в сфере организационного развития, делают большой упор на правильный диагноз, как на краеугольный камень подхода. Они разработали важные модели и методы сбора данных и определения особенностей организационной дисфункции, потребности в изменениях, решение вопросов выбора подходящих начальных действий и разработки стратегии. Бекхарт был одним из первых, кто ясно увидел необходимость разработки модели потребностей в переменах, основанной на диагнозе, вывел чрезвычайно полезную и надежную схему обследования системы и осуществления эффективного планирования изменений. Левинсон разработал подробную концепцию того, что он называет исследованием организаций, содержащую в себе важные рекомендации для консультанта, находящегося на фазе сбора данных. Надлер, Маллер и другие также подчеркивали важность вмешательств, основанных на данных, и способов ознакомления клиента с результатами диагностики, рассматривая это как важную часть консультационных взаимоотношений. Эти процедуры, в общем, следуют из исследовательской модели, представленной в работе Ликерта и соавторов из Института социальных исследований, которые были пионерами в изучении организаций. Модель шести ящиков Вайсборда напоминает предыдущую, но она была разработана таким образом, что позволяет консультационному процессу начаться раньше. Диагноз используется, чтобы найти источники энергии для осуществления работы. Для того, чтобы в полной мере оценить перспективы этих попыток изучения организаций, имеет смысл заняться рассмотрением цели и определения диагноза. Согласно Левинсону, эта цель состоит в том, чтобы изучить организацию, прийти к оценке положения дел в ней и решить, что требуется, если вообще требуется, сделать для исправления ситуации. Его модель, явно заимствованная у медико-психиатрического подхода, основывается на изучении болезни и дисфункции. Цитата. В высшей степени систематизированная процедура изучения действующей системы. Та же, что используется для физиологического и психиатрического исследования индивида. Эта экстраполяция оказалась мне более чем удачной, поскольку все мои усилия по дальнейшему изучению психического здоровья в производственной сфере осуществлялись с клинической, если не сказать психоаналитической позиции. Конец цитаты. Эта модель согласуется с определением диагноза как средства, позволяющего выявить сущность нездорового положения дел. Также согласуюсь с детерминистски ориентированным научным подходом к пониманию, объяснению и предсказанию дальнейшего поведения. Это и есть поиск правильного действия, находящий поддержку в подразумеваемой возможности определения причины и следствия. И в том, что другие действия будут неверными, если диагноз поставлен правильно. Более того, успех или неудача традиционной диагностической модели зависят от экспертизы консультанта. Он или она должны в какой-то мере упорно заниматься поиском важных данных и делать соответствующие дедуктивные выводы, интерпретации на основе данных, собранных в ходе диагностики. Это, естественно, представляет собой классическую медицинскую модель и основу того, что Шайн назвал консультационной моделью типа «доктор-пациент». Диагноз как выдвижение гипотезы. Более гибким подходом к рассмотрению диагноза является уподобление его формированию гипотезы. Такой взгляд подразумевает, что комплексным заболеваниям или организационным проблемам не так-то легко применить простой причинно-следственный анализ, и что данные, необходимые для понимания этих проблем, могут быть получены лишь путем погружения в них на определенный промежуток времени. При таком подходе консультант достигает успешных приближений в понимании проблемы, собирая данные, ведущие к гипотезе, которая направляет, поставляя информацию, определенный вид лечения. Используя данные, полученные на стадии такого лечения, он выдвигает следующую гипотезу и так далее. Таким образом, действие, основанное на диагнозе, может и не привести к решению проблемы. И тогда предпринимается дальнейший поиск, чтобы выявить упущение. Этот процесс ничем не отличается от действий исследователя, проводящего многочисленные опыты на пути к открытию. Ситуация усложняется в том случае, если консультанту, имеющему дело с проблемами социальной системы, приходится выбирать из громадного объема данных, потенциально доступных для изучения. Консультант должен осуществлять выбор, выделяя то, что возникает в качестве фигуры, вырисовываясь из сложного фона. Представив себе диагноз в качестве процесса формирования гипотезы, важно понять, как достичь состояния эффективного равновесия в непрерывном потоке беспристрастного осознавания и осуществить перевод данных осознавания в рабочие гипотезы. Дилемма, стоящая перед консультантом, в том, что и то, и другое важно, но равновесие должно быть достигнуто в гуще жизни, учитывать наличие динамических ситуаций, временных параметров, условий доступа в организацию и ограничений контракта. Для того, чтобы лучше себе представить процесс формирования гипотез, мы можем противопоставить два подхода, рассматривая их в качестве противоположностей или крайностей. Первый подход подчеркивает важность сбора наблюдаемых внешних данных и вывода заключений, исходя из критических инцидентов. Этот метод утверждает ценность способности наблюдателя производить необходимые умозаключения так скоро, как это только возможно. Чем скорее возникает гипотеза, тем лучше. Умелый практик может воспользоваться ограниченными данными, а дополнить их, применив метод аналитического мышления и употребив полученное опытным путем знания, и достаточно быстро прийти к выдвижению рабочей гипотезы. В основе этого лежит предположение о том, что полезные данные на самом деле появляются еще на ранних стадиях, и что даже ограниченное осознавание или знание могут привести к полезным решениям, если поручить их разработку эксперту. Линейный последовательный метод, характеризующий данный подход, может считаться проявлением левополушарного мышления, как оно было описано Арнштайном и другими авторами. Я отношусь к этому подходу как к модели Шерлока Холмса. Примечание. Увидеть эту аналогию помогла мне статья Марчелло Труцци, озаглавленная «Шерлок Холмс как ученый, занимающийся прикладной социологией». Конец примечания. Опытный детектив Шерлок Холмс кратко излагает суть аналитической научной модели, возникшей в конце XIX века. А давайте рассмотрим несколько холмсовых цитат, представленных в аннотации Беринг-Гульта к рассказам Конан Дойля. Цитата. «Идеальный мыслитель. Если бы его ознакомили с одним единственным фактом и дали бы рассмотреть его со всех сторон, смог бы вывести из него не только ту цепь событий, которая привела к его возникновению, но также и все те результаты, к которым это его появление привело. Так же, как Кювье мог правильно описать целое животное по одной только имеющейся кости, наблюдатель, хорошо разобравшийся в одном единственном звене, связующем ряд событий, должен быть способен точно установить все другие связи, как те, что уже были, так и те, которым еще предстоит появиться. «Данные, данные, данные!» — нетерпеливо вскричал он. «Я не могу лепить кирпичи, не имея глины!» Важнее всего — не позволять своим личным качествам влиять на суждения. Клиент для меня — простая единица, тот, кто наводит меня на проблему. Эмоции противоположны ясной работе мысли. Я не трачу слова попусту, не раскрываю своих мыслей, когда действительно обдумываю какой-то случай. Я претендую на право работать так, как считаю нужным, и самому решать, когда выдавать результаты, и лучше целиком, нежели по частям. Конец цитаты. Направленное осознавание в сравнении с ненаправленным. Шерлок Холмс не выдвигает голословных теорий, основанных на скудных данных. Он проницательный, осторожный наблюдатель. По его словам, главная ошибка заключается в том, чтобы начинать выстраивать теории, не имея полной информации. Однако ключевым фактором Холмс считает способность к дедуктивному рассуждению, использование силы интеллекта для того, чтобы прийти к правильному заключению, имея на руках ограниченные сведения. Холмс берет ограниченные сведения и достраивает остальное в уме. Он использует свой разум для того, чтобы заполучить, а затем осмыслить дополнительную информацию. На языке гештальт-терапии это обозначается как процесс активного, направленного осознавания. Так как этот подход во многом основан на компетентности и уверенности в своих силах при проведении вмешательств, те, кто им пользуются, сильно полагаются на логику и аналитическое размышление. Наряду с этим среди практиков бытует уверенность, что к правильному заключению может привести рассмотрение нескольких фактов, имеющих решающее, переломное значение, и что чем скорее это происходит, тем лучше. Второй процесс формирования гипотезы может послужить контрастом этой модели. Данный процесс полагается на открытое, ненаправленное осознавание. Он основывается на утверждении, гласящем, что принудительное добывание информации невозможно, и что необходимо слиться с обстановкой и подождать, пока информация не появится сама. Наблюдательность здесь ценится не меньше, чем в первом процессе, но при этом предполагается, что наблюдатель не знает, на что ему следует направить внимание, до тех пор, пока в его руках не окажется больших сведений. Как указывает Шайн в своей статье, посвященной оценке процессуального консультирования, предположение это гласит, что важные сведения скрыты в системе, и что они открываются не любому, не сразу и не легко. Поэтому несфокусированный подход предполагает уравнение всех событий в правах и сдержанное отношение к формированию фигур интереса. Информация проходит более размытую обработку, производится попытка расширения базы входных данных, которую следует увеличивать до тех пор, пока не станет возможной определенная интеграция. Вполне возможно, что эта сторона подхода характерна для правополушарного мышления. Если Шерлок Холмс представляет собой метафорическую фигуру, олицетворяющую подход направленного осознавания, то олицетворением ненаправленного подхода будет детектив Коломбо, герой телесериалов. В отличие от Холмса, который хорошо организует свою жизнь, отличается точностью, знанием, отточенным восприятием и логическим складом ума, рационален и нацелен на дедукцию, Коломбо наивен, беспорядочен, двигается медленно, выглядит так, будто совершенно не сосредоточен на своем восприятии, мысли его разбросаны, если не совершенно нелогичны. Он смотрится растрепой, по сравнению с ухоженным и ладно скроенным Холмсом. Не похоже, чтобы он работал по заранее определенному плану проверки значимых переменных. Кажется, он даже не имеет представления о том, что будет делать в следующий момент. Холмс ни разу не оступался, за исключением минутных заблуждений, в которые его вводил более изощренный интеллект, профессора Мориарти, к примеру. Тогда как, глядя на Коломбо, кажется, что большую часть времени он ведет себя нерешительно или неуклюже. Можно сказать, что Коломбо действует как губка, погружаясь в окружающую обстановку и выжидая, пока важные улики сами не придут к нему. Холмс напоминает прекрасно натасканную гончую, первой нападающую на окружающих. Он никогда не успокаивается до тех пор, пока не соберет в уме из кусочков цельную картину происходящего. Коломбо обводит вокруг пальца людей, обладающих нужными ему сведениями, и окружающих вообще, или добивается своего уговорами. Холмс учится держать окружающих под контролем. Коломбо позволяет обучать себя. Холмс редко вступает в личный и близкий контакт со злодеем. Коломбо применяет метод, широко использующий частные личные контакты. Одна из характерных черт, отличающих случаи, расследуемые Коломбо, преступник открыто выражает раздражение, когда детектив неоднократно задает ему один и тот же вопрос, или когда тот просит разрешения еще раз осмотреть обстановку и начинает бродить туда-сюда, хотя до этого не раз уже это проделывал. Читатель, следующий в области философии и науки, угадает в подходе Холмса черты науки XIX столетия, сочетающие технические открытия с логическим анализом. Метод Коломбо представляет собой нечто вроде прикладного экзистенциализма XX века, делающего упор на неопределенности, бытии и феномене здесь и сейчас. Процесс гештальт-осознавания. Процесс гештальтистского осознавания признает ценность как направленного, так и ненаправленного осознавания. Эти подходы описаны в таблице 6.1. Как явствует из таблицы, активное направленное осознавание характеризует процедуры, наиболее часто используемые консультантами в области организационного развития и практиками, занимающимися исследованием действий, подчеркивая структурированное, направленное опрашивание членов системы клиента. Консультант гештальтистской ориентации также использует эти процедуры, но кроме того делает сильный упор на открытое и ненаправленное осознавание и пытается продлить период формирования гипотезы подольше. В данной связи следует заметить, что любая система или модель, предполагающая наличие заранее определенных областей организационного исследования, имплицитно содержит в себе допущение о том, что у исследователя могут иметься гипотезы относительно важности изучения той или иной области еще до начала такого изучения. Открытое ненаправленное осознавание является попыткой снижения предвзятости и сохранения как можно большей наивности при постановке диагноза. Если уж мы признаем ценность открытого подхода, подхода Коломбо, то нам следует спросить себя, почему же этот метод не получил широкого распространения в среде организационных консультантов? Почему метод впитывания информации как губка рассматривается в качестве второстепенного в сравнении с направленным осознаванием? Кажется, что научная медицинская модель была принята многими в качестве подходящей парадигмы организационного диагноза. Многие из выдающихся ранних практиков были либо воспитаны на этой модели, либо подверглись ее влиянию и рассматривали диагноз как практическое приложение исследовательских методов. Важным аспектом этой модели являлись безличность и рационализм в подходе к совершению наблюдений. Этому способствовал тот факт, что за годы исследований и консультирования произошла наработка данных и концепций относительно хорошей или плохой работы организаций. Практику, имеющему представление об этом корпусе знаний, не надо каждый раз начинать с нуля. Подход, характеризующийся направленным осознаванием, учитывает это знание, так что гипотеза, выдвинутая на основе верной информации, может ускорить процесс постановки диагноза. В конце концов, для многих практиков диагноз представляет собой что-то вроде интеллектуальной проблемы или вызова, а не возможность включиться или врасти в систему клиента. Даже этнометодологический подход, предполагающий участие наблюдателя в жизни группы, который на долгое время погружается в исследуемую культурную среду, разработан в целях изучения культуры, а не усиления вмешательств. В данной связи интересной представляется работа Левинсона. На сегодняшний день его подход к диагностике организаций, возможно, является наиболее тщательно проработанным. Его план изучения случая представляется законченным, а метод требует многих месяцев сбора данных для постановки диагноза. Более того, он настаивает на проведении этой работы заранее, до ознакомления клиента с диагнозом и рекомендациями консультанта. Делает честь автору стойкая приверженность к нефорсированному способу добывания данных и неприятие действий на основе ограниченной или неполной информации. Хотя другие исследователи и разработали похожие теории проведения диагностики, теория Левинсона покоится на прочном теоретическом основании, психоаналитическом, и может с тем же успехом выступать в качестве метода активного, направленного осознавания, заменяя любой другой. Данный метод благоприятствует открытому, ненаправленному осознаванию, и Левинсон соглашается с тем, что консультанту необходимо иногда просто бесцельно побродить туда-сюда. Действительно, невероятно, чтобы любой хороший наблюдатель, проработавший 6-8 месяцев над сбором информации в организации, случайно не наткнулся бы на высокоценные данные, не предусмотренные планом исследования. К сожалению, метод Левинсона недооценивает использование консультантом собственной фигуры и ничего не говорит о том, как можно интуитивно разобраться в непомерной лавине собранных данных и правильно их истолковать. Добавив данные, полученные в результате использования более восприимчивого подхода, и расширив концепт данных таким образом, чтобы он напоминал концепт осознавания, как он определен во второй главе, можно обогатить этот метод. Представление о том, что существует более чем один путь расширения знаний, связывается с работой Чарльза Линдблома и Дэвида Коуэна, посвященной вопросам социологического исследования профессиональной сферы. Они разделяют аналитические и интерактивные способы решения проблем, причем последний представляет собой поведение такого рода, что оно стимулирует действие, и для получения результата не требуется аналитического понимания или проанализированного решения. Согласно их доводам, выбор при применении интерактивного метода решения проблем по большей части производится между интеракциями с различными людьми, тогда как аналитические методы в большей степени основаны на мыслительных процессах отдельных индивидов. Как и в нашем случае, методы рассматриваются в качестве взаимодополняющих и не обязательно исключают друг друга. Также здесь было бы уместно вспомнить концепцию Лотте Беллен, выделяющую исследование как когнитивный процесс и как процесс обосновывающий. В пользу данного взгляда говорит также и исследование осознавания шахматных мастеров, проведенное Вандгроттом. Он обнаружил, что мастера не только подробным аналитическим образом продумывают ходы наперед, но и отличаются от новичков своей способностью вспоминать ранее воспринятые побудительные паттерны большой степени сложности. Эти паттерны, или ламти, как называют их Ньюэлл и Саймон, похоже, являются основой интуитивных суждений мастеров, суждений, включающих в себя продолжения или связи, которые они не могут четко выразить. Мастера отличаются от новичков по числу продумываемых возможных ходов, но это не является главным фактором, определяющим их успех. Их наиболее значимая отличительная черта состоит в натренированной способности время от времени возвращаться к исходной позиции, с которой они начинали свой анализ. Скорее не для того, чтобы форсировать ход, а для того, чтобы следующий ход сам бросился в глаза. Вандгрот обозначил это явление как процесс прогрессивного углубления. В конечном итоге отстаиваемые здесь взгляды относятся к левинианской модели исследования действия, поскольку оба подхода рассматривают сбор данных как часть продолжающегося цикличного процесса, а не как действие, которое должно совершиться для того, чтобы подготовить почву для настоящей работы. Оба они предполагают медленное, опытное, последовательное оттачивание формулировки гипотезы. Основное отличие этой модели состоит в том, что в ней делается больший упор на открытое, ненаправленное осознавание, чем это принято у большинства практиков, занимающихся исследованием действий, которые, похоже, предпочитают активное направленное осознавание. Примечание. Читателю, заинтересовавшемуся моделью исследований действий, я предлагаю обратиться к работам Левина, Шепарда, Уайта и Гамильтона. Конец примечания. Переосмысление исходных допущений относительно целей диагноза. Для того, чтобы расширить горизонт организационного оценивания, не зацикливаясь на чрезмерной уверенности в активном, направленном осознавании, необходимо подвергнуть проверке несколько исходных положений. Первое. Целью диагноза является определение особых каузальных факторов, которые, будучи определенными, направляют весь курс лечения. В сложных системах может иметься много факторов, относящихся к функционированию системы, поэтому в данных условиях такое положение может оказаться нереалистичным. Многие современные представления о болезни и здоровье, такие как различные подходы к холистической медицине, предполагают, что это допущение ставится под вопрос и тогда, когда его пытаются применить к индивидуальным системам. Более полезным допущением может быть то, что цель диагноза заключается в как можно более полном изучении системы, и что такое изучение должно продолжаться до тех пор, пока не будут обнаружены взаимосвязанные факторы. Этот процесс было бы лучше назвать не диагнозом, а оцениванием. Второе. Диагноз – отдельное и предшествующее вмешательству мера. Такая мысль ведет к искусственному срыву процесса, продолжающегося в то время, пока выносится диагноз. Это положение можно легко соотнести с тем фактом, что в ходе вмешательства возникают новые данные, недоступные в период диагностической фазы, предшествующей вмешательству. Для консультантов всегда становится сюрпризом столкновение с такими событиями, которые означают лишь то, что первоначальный диагноз нуждается в доработке. Действительно, метод исследования действия требует непрерывного процесса планирования вмешательства, согласования его с модифицированным диагнозом, основанным на наиболее полной выборке из доступной на данный момент информации. Это не новость для опытных клиницистов, многие из которых прекратили использование классических нозологий для определения заболевания, из-за того, что подобное навешивание ярлыков мешает им замечать и отслеживать динамику процессов у клиентов. Анна Фрейд как-то отметила, что выставляемый ею диагноз заболевания оформляется до конца лишь тогда, когда завершается курс терапии. Приняв эту точку зрения, можно еще поспорить насчет того, действительно ли диагноз должен предшествовать вмешательству, а не наоборот. Третье. Ощущения, чувства и внутренние состояния личности менее полезны, а возможно и более вредны для процесса выставления диагноза, чем внешние наблюдения и мыслительная обработка подобных данных. Самосознание является одним из критериев оценки внешнего мира. Также его можно использовать в качестве основы для действий. Если я хочу привлечь клиента, что противоположно составлению характеристики системы и заключения о ней, одним из наиболее полезных источников наличной информации при выборе действия будет значительный перенос центра тяжести на то, что происходит внутри меня, когда я пытаюсь наладить контакт с системой. Рациональность и безличность могут сочетаться с субъективностью и включением. Четвертое. Задача консультанта состоит в выявлении проблемы и выработке рекомендуемых мер по исправлению ситуации, возможно, даже в их осуществлении. Это положение весьма отличается от того, которое предполагает, что задача консультанта состоит в том, чтобы обучить клиента лучше справляться с задачами постановки диагноза, вынесения решения и его осуществления. Если это верно, то целью оценивания и вмешательства становится обучение тому, как надо выдавать данные. Подход, использующий открытое, ненаправленное осознавание, утверждает, что консультант изначально не знает, какие данные являются ключевыми, и не беспокоится по поводу того, какого рода информацию выдает ему система, все то время, пока в процессе взаимодействия с ней извлекаются сведения, необходимые для разблокирования системы и мобилизации ее энергии, в целях выявления и разрешения имеющихся проблем. Развивая модель Коломбо и противопоставляя ее модели Холмса, я не пытаюсь тем самым охаять медицинско-научную парадигму эпохи рационализма XIX века и не предлагаю отказаться от нее. Было бы глупо предпринимать попытку вхождения в сложную действующую систему, не рассмотрев разнообразные процессы и структуры, которые, как подсказывает опыт, представляют собой неотъемлемые аспекты здорового функционирования. Однако я все же думаю, что однобокое применение активного, направленного осознавания заставляет консультанта принять на себя роль скорее отстраненного, выключенного из процесса ученого, нежели инициатора перемен, осуществляемых посредством включения в систему. Ценность медицинской модели представлялась огромной, она была настолько большой, что невольно ограничивала поле зрения практикующих организационную диагностику и вмешательство. Она ограничивала ориентированных на услуги консультантов-исследователей действий по нескольким направлениям. Первое. Данный подход чрезмерно подчеркивает роль случившегося в прошлом и причинно-следственных связей по сравнению с тем, что происходит здесь и сейчас. Детерминистическая ориентация вместо экзистенциальной. Второе. Слишком большой упор делается на рациональный, аналитический момент, ограничивающий осознавание наблюдателя путем направления его по зауженным или испытывающим влияние предвзятости каналам. Вопрос, требующий дальнейшей разработки. Третье. Переоценка необходимости интеллектуального понимания проблемы перед тем, как начать осуществлять какие-либо шаги, накладывает на интервенциониста еще одно ограничение, заставляя его занимать отчасти отстраненную позицию по отношению к клиенту. И в большей степени, чем то необходимо, укрепляя маргинальность консультанта. Четвертое. До сегодняшнего момента этот подход предполагал в качестве методов сбора данных обследование и интервью, и минимизировал использование наблюдений участника и такие ненавязчивые процедуры, какие находят себе применение у этнографов. Пятое. Несмотря на заявления защитников этой модели о том, что наряду со слабостями они стараются усмотреть и сильные стороны исследуемых систем, вне чрезмерно повышенное внимание уделяется именно болячкам системы, а здоровые ее особенности игнорируются. Сочетание двух моделей. Гештальтистский подход к осознаванию признает ценность как активного, направленного осознавания Холмс, так и открытого ненаправленного осознавания Коломбо. Консультант гештальтистской ориентации обучен и первому, и второму. Подход усиления осознавания не предпочитается другому. Для хорошей работы необходимо постоянно переходить от метода фокусировки к методу губки, сохраняя при этом свои границы как можно более открытыми для получения любых данных как изнутри, так и извне. Лучше всего это будет получаться у того, кто признает, что цель оценивания состоит не в том, чтобы определить проблему для проведения, затем устраняющего ее вмешательства, а в том, чтобы обнаружить те вещи, которые возбуждают любопытство и рост энергии консультанта, и выяснить, какие из них мобилизуют интерес и энергию системы клиента. Вмешательство в таком случае превращается в процесс прорабатывания данных видов осознавания с обеих сторон. Некоторые примеры открытого ненаправленного осознавания в организационном оценивании могут помочь понять его пользу. Случай первый. Около 3 лет назад меня попросили поработать в дочерней компании, принадлежащей одному из моих клиентов. Эта региональная организация заведовала 7 большими складами и хранилищами. Она осуществляла централизованные закупки и занималась складскими операциями, обслуживая разведку нефтяных месторождений и нефтедобывающую промышленность. После переговоров относительно фазы оценивания, я начал совершать поездки на места, вооруженные только предварительными сведениями об этой организации и делах, которыми она занималась, а также некоторыми общими представлениями об областях, которые мне следовало изучить в ходе оценивания текущего положения дел. По окончании интервью, проведенного мною в 3-м пункте, я вышел из погрузочного дока и стал дожидаться управляющего складом, который опаздывал. Вице-президент, оказавшийся поблизости по своим делам, предложил мне свою помощь в розысках управляющего складом, поскольку я никогда не встречал его раньше и не знал в лицо. Стоял солнечный весенний день, я прогуливался по двору, куда доставлялись грузы. Внимание мое было поглощено кипевшей вокруг деятельностью. Я заметил огромный вытянутый грузовик, в кузов которого двое мужчин загружали трубы. Покончив с этим занятием, они забрались в кабину и тронулись с места. Вице-президент с воплями выскочил во двор, размахивая руками и крича, чтобы грузовик остановился. Управляющий складом оказался одним из двух мужчин, готовых выехать для доставки груза на буровую вышку. Никакое интервью не помогло бы мне, возможно, уяснить смысл этой сцены. Моя внутренняя реакция на это событие, выявившая плохую дисциплину на фирме, предоставила мне ценнейшую информацию, которая, наряду с другими данными, прояснила для меня то, какое отношение к работе было, по крайней мере, у одного управляющего складом. Случай второй. Проводя как-то раз интервью, продолжавшееся 5 часов и включавшее в себя ужин, я понял, что мой собеседник не ответил примерно на 12 вопросов, отклонившись от темы разговора. После 2 часов беседы наступило болезненное осознание того, насколько я устал и как мне тяжело. Моего собеседника усиленно расхваливало высшее руководство, отрекомендовав его как одного из лучших молодых инженеров, способного сильно помочь мне изложением своих взглядов на организацию и ее функционирование. После ужина я, наконец, сказал, что пытался изо всех сил получить ответы на, казалось бы, четко поставленные вопросы. Это заявление было встречено еще одной неуместной, не способствующей контакту уклончивостью. Поскольку я весьма искушен в установлении хорошего контакта с относительно незнакомыми мне людьми в трудных ситуациях, я обработал для дальнейшего использования переживания своей неудачи для того, чтобы наладить с человеком, предполагаемо очень важным для попытки осуществления организационных перемен, ради которых я и пустился в это предприятие, нечто большее, чем просто поверхностный контакт. У меня на руках было несколько страниц, заполненных заметками относительно различных аспектов функционирования системы. Но ни одна из них не заинтересовала меня столь же сильно, как не располагающая к контакту атмосфера нашей долгой беседы. Случай третий. Ведя курс организационного оценивания, я обычно прошу студентов сделать следующее упражнение. Они должны провести некоторое время в каком-нибудь месте, при этом от них требуется только сохранять открытость всех чувств, не задавать никаких вопросов, либо как-то иначе пытаться говорить с кем бы то ни было. Задача состоит лишь в том, чтобы позволять событиям, какими бы они ни были, обогащать их опыт. После того, как они поделятся друг с другом опытом, я предлагаю студентам составить список вопросов, выяснением которых они хотели бы заняться, если бы им пришлось проводить дальнейшее оценивание данной системы. Ниже приводятся несколько типичных откликов на такое упражнение. Первый отклик. После прогулки по культурному центру крупного города на Среднем Западе. Больше всего поражает то, как мало людей, которые просто гуляют, бродят туда-сюда. Я почувствовал себя окруженным каким-то бастионом, состоящим из изолированных, дискретных частей. Здания выглядят привлекательно, но отличаются друг от друга, как будто их просто построили, прибавляя по одному в ряд. Второй отклик. После прогулки по зданию, занимаемому добившимся очень большого успеха учебным заведением. Мебель, очевидно, скуплена по дешевке. Все личные кабинеты отличаются по стилю и обстановке. У меня возникло ощущение блекнущего изящества, возможно, благородной бедности. Третий отклик. После того, как студент посидел немного в административном здании, принадлежавшем одному из университетских факультетов. За последние 2 года я не раз бывал в этой конторе, но никогда не обращал внимания на то, что там развешано по стенам. По большей части это старые вырезки из газет. Гештальтистски ориентированный эксперт по системам рассматривает функции оценивания следующим образом. Первое. Развивать фигурообразующие элементы. Искать то, что вызывает интерес и у вас, и у клиента. Задавать себе вопросы типа «Что заботит меня?», «Что заботит клиента?». Второе. Лично укорениться в системе. Постараться уменьшить неизбежное замешательство, неопределенность, тревогу и так далее при вхождении в новую систему. Третье. Начать обучать систему снабжению вас данными. Ввести систему безоценочного награждения людей за те сведения, которые они желают сообщить или вынести на общественное рассмотрение. Четвертое. Оценить существующий уровень осознавания клиентом процессов, направленных на разрешение своих насущных проблем, проблемы. Пятое. Выборочно делиться информацией, делать это для установления хорошего контакта с системой клиентом. Вести себя так, чтобы ваше присутствие чувствовалось. Шестое. Определить потенциал для делового сотрудничества, попытавшись завершить небольшой объем работы, входящий в курс оценивания. Эта модель включает в себя рассмотренные диагностические техники с добавлением некоторых важных компонентов. Включенность в исследуемую систему позволяет консультанту вести себя более открыто и более контактно, и переносит центр тяжести на ощущения, эмоции и другие содержания его осознавания. Она требует от него хорошо развитой способности к самонаблюдению и самососредоточению, ровно как и к наблюдению и сосредоточению на системе клиенте. Помимо этого требуется готовность и способность все время находиться со своими наблюдениями на переднем крае событий. Воспринимать данные как основу для формирования гипотезы, а не самоуверенных заключений. И видеть в оценивании процесс, продолжающийся все то время, пока происходит взаимодействие между консультантом и системой. Такой стиль работы консультанта характеризуется высокой степенью вовлеченности и направлен на мобилизацию энергии клиента. Вспомните, что Коломбо всегда каким-то образом стимулирует, тормошит или мотивирует своего потенциального противника. Это интегративная модель, в которой консультант и клиент работают вместе для того, чтобы что-то изменить. Она опережает классическую процессуальную модель консультирования на один шаг, и этот шаг заключается в полном использовании собственного «я» и активном присутствии консультанта, что является ключевым моментом. Рисунок 6.1 иллюстрирует гештальтистский взгляд на организационное оценивание. Данная точка зрения предназначается ориентированному на услуги практику, занимающемуся исследованием действий, и включает в себя методы, используемые соотносящим свое поведение с медицинской парадигмой диагностиком, процессуальным консультантом и этнографический метод наблюдения участия. Она раздвигает рамки данных подходов, делая значительный упор на открытое осознавание и использование самоосознавания наряду с осознаванием действий другого в качестве орудия измерения. Таким образом, мы приходим к расширению области применения оценивания. Выводы. Представленная ниже перспектива предполагает важные сдвиги в практике организационного консалтинга. Начнем с того, что меняется сама цель стадии вхождения в систему и заключения контракта. Применяя подход Холмса, консультант оговаривает возможность проведения исследования сложившейся ситуации, предоставления доклада, сообщающего о его открытиях и предлагающего план дальнейших действий. С точки зрения модели Коломбо должна обсуждаться возможность взаимодействия с системой клиентом. Консультант в таком случае как бы говорит: «Давайте посмотрим, что получится, если мы некоторое время поживем вместе». Это не исключает фокусирующего способа сбора данных, но в значительной мере затрудняет утверждение консультанта в качестве безличного вершителя анализа, а клиента в качестве объекта изучения. Шансы системы быть увиденной, услышанной и оцененной по достоинству повышаются. Ответные сообщения о некоторых самонаблюдениях и наблюдениях над системой в ходе взаимодействия могут с большей вероятностью увеличить ее энергию и повысить степень готовности к принятию мер. Существует меньшая потребность чувствовать себя зависимым от какого-нибудь позднейшего вердикта консультанта. Как следствие, между клиентом и консультантом возникает высококонтактное взаимодействие уже на ранних стадиях развития взаимоотношений. Консультанта начинает больше заботить выявление потенциального уровня энергии и осознавание системы, и он уже не так сильно беспокоится по поводу правильности постановки диагноза. Достижение такого вида взаимоотношений, который предложен в данном подходе, дело нелегкое. Система-клиент может тяжело болеть и полагать, что консультант является экспертом, который может быстро прийти на помощь, снабдив ее нужными пилюлями. Однако необходимо иметь в виду, что каждый раз, когда мы подписываем контракт, подчеркивающий короткий, быстро заканчивающийся период сбора данных, за которым следует основанное на собранных данных вмешательство, мы переходим к использованию медицинской модели и сводим к минимуму возможность сбора таких данных, которые могут быть получены лишь в ходе менее сфокусированного взаимодействия или взаимодействия, построенного по типу наблюдения участия. Консультант, желающий улучшить свои навыки эксперта-оценщика и эффективно воздействующего интервенциониста, должен прочно усвоить метод открытого осознавания и хорошо разобраться в структуре понятий, относящихся к функционированию организаций. Тичи и Низберг широко осветили в своей работе влияние, оказываемое предвзятостью на выбор инициатором перемен тех или иных вопросов, вследствие чего у него образуется однобокое представление об организации. Такая предвзятость является результатом относительно жестко ограниченного выбора, который необходимо сделать интервенционисту для того, чтобы определить подходящую модель осуществления перемен, и отражает потребностно-ценностную систему и ориентацию консультанта. На Западе существует устойчивая тенденция к скоропалительному выбору объекта направления внимания и преждевременного приведения области исследования в порядок. Я не вижу другого пути для компенсации этих тенденций, кроме того, чтобы по мере возможности воспитывать в себе открытость, восприимчивость и безоценочное отношение к происходящему в мире системы, с которой мы на время связали свое существование. Для опытного, закаленного практика это будет тяжелой наукой, ведь очень трудно не знать, на что обращать внимание, если до этого сталкивался с множеством похожих ситуаций. Но именно ради такого незнания гештальтистская методология и пытается раздвинуть рамки организационного оценивания.